Илья Савич, Виктор Молотов, Учитель особого назначения, том 9. Глава 1. Перед нами раскинулась укрепленная военная база, в центре которой стояло еще более укрепленное строение. И мало того, что укрепленное, так еще особо охраняемое. По внешнему периметру базы раскинулся высокий блочный забор с колючей проволокой наверху, башнями через каждые несколько блоков, единственными воротами и минным полем вдоль линии стены. Вторая же линия обороны состояла из редутов с крупнокалиберными пушками. А вот это самое укрепленное высокое здание освещало все пространство с помощью мощных прожекторов на крыше. И, конечно же, весь охраняемый комплекс был обнесен системой защитных заклинаний. Правда, еще не до конца сформированных, ведь база была еще совсем новая.
«И когда они все это успели построить?» — пробурчал верблюд. «Ну да китайцы ж!» — хмыкнул ястреб. «Они быстро строят». «Надо бы мне бригаду таких китайцев на дачу построить чего-нибудь!» — хищно усмехнулся верблюд, уже представляя себе, как приводят арабу пленных китайцев для собственных строительных нужд. «Если такую махину за 3 дня отгрохали, то у меня за неделю целый дворец возведут». «У тебя есть дача?» — удивился Санчо. «Его, кстати, тоже вызвали из отставки на это задание. И ты нас ни разу не пригласил на шашлыки?»
«Никаких пленных», — отрезал я и одновременно прекратил разговор на отвлеченную тему. «А то эти засранцы могут проболтать до утра».
«В смысле, мы их должны того?»
Хладнокровно провел пальцем по горлу Таргай.
«В смысле, вообще никаких жертв?» —
грозно произнес я. «Все должно быть незаметно и без следов. У нас вообще-то дружеские отношения с Китаем».
«Дружеские?» — хмыкнул верблюд.
«Именно поэтому мы пробираемся на их военную базу, чтобы забрать артефакт?»
«Да», — кивнул я. «И при этом не допустим никаких потерь среди личного состава китайцев».
«А что насчет британских консультантов, которые находятся на этой военной базе?» — поинтересовался ястреб.
«Ну, — нахмурился я, — с британцами у нас отношения натянутые».
«То есть их можно, — обрадовался было Таргай, — вырубать, — прервал я его, — но не более». «Я вот только понять не могу, — нахмурился верблюд. — А как так получается, что с британцами у нас отношения натянутые? Но их консультанты работают с китайцами, с которыми отношения у нас дружеские».
«Я-то почем знаю?» — пожал я плечами.
«Насчет политики это к Санчо».
Все обернулись в сторону Санчо. Он сегодня был самый недовольный из всех. Всю дорогу до сюда бурчал, что его сорвали прямо со свидания. Между прочим, с той самой Елизаветой, с которой я познакомил его на Олимпиаде.
«Быть может, это моя будущая жена, мать наследников рода Астафьевых». Жаловался он мне в транспортировщике. «Чё вы на меня глядите?» — буркнул Санчо. «Не знаю я. Меня вообще больше другой вопрос интересует».
«Да?» — хмыкнул я. «И какой же?»
«Какого ляда здесь находится подросток?»
Тут все повернули свои головы в другую сторону. На Данилу, который лежал вместе с нами за пригорком тише воды ниже травы. Но с такой счастливой мордой, что вот-вот, казалось, начнет прыгать от радости. «О ком идет речь?» — нахмурился я, глядя будто сквозь Данилу. «Не понимаю, о чем ты». Все снова обернулись на Санчо.
«Да ладно тебе, Ставр!» — буркнул он. «Я, между прочим, замминистра образования по безопасности. И обязан знать, какого ляда на сверхсекретном задании спецотряда делает ученик твоей академии».
«Какой ученик-то?» — поддержал мою игру верблюд.
«Я не понимаю, о ком ты».
«Ага», — кивнул ястреб, — «там же никого нет». Он указал рукой на то место, где лежал Даня, и там действительно никого не было. «Видно».
«Ястреб, блин!» — буркнул Санчо. «Хватит свои фокусы показывать!»
«Фокусы, ага», — обидчивым голосом пробурчал ястреб и снова сделал Данилу видимым. «Так, Санчо», — вступил я в разговор. «Сейчас ты не замминистр образования по безопасности, а боец спецотряда под моим руководством. И это задание более секретное даже, чем высота твоей должности. Поэтому ты даже по долгу своей гражданской службы не имеешь права разглашать никаких данных об этой операции. Все понятно?»
«Все понятно», — буркнул Санчо.
Но раз уж я не могу разглашать, может, ты мне наконец-то объяснишь, зачем взял ученика на это, как ты сам сказал, сверхсекретное задание? Причем так, чтобы даже наше командование про него не узнало.
Да, Ставр, — насупился ястреб. Зачем? Его это особенно интересовало, потому что он мне помогал протаскивать Данилу сначала на вертушку, которая прилетела к нам в Академию, а потом и все остальное время, вплоть до прибытия на место назначения. Было тяжело, сложно и муторно. Ему постоянно приходилось поддерживать щит невидимости над пацаном, а мне же постоянно приходилось глушить излучение источника Данилы, чтобы никакие радары не засекли нашу контрабанду. В общем, было непросто. Чуть легче стало, когда к нам присоединился Таргай. Он помог маскировать звуки, исходящие от Данилы. Но, впрочем, вообще-то получилось очень неплохо. Мы, можно сказать, заранее отработали метод проникновения на военную базу. «Так, хватит разговоров», — глянул я в сторону китайцев. «Пора выдвигаться». «Ну, блин», — поджал губы верблюд. «Что за интрига, Ставр? Нам же всем интересно».
«Ага, ага»,
— закивал Данила. Он хоть и выглядел до чертиков счастливым, но тоже любопытствовал, зачем его притащили в такую даль, да еще и в такой крутой компании. «Всему свое время», — вздохнул я. «Сейчас время выдвигаться, а то еще 3 часа тут проваляемся». Мы выдвинулись. Нашим небольшим, но гордым и мощным отрядом мы добрались до главных ворот на военную базу. Как раз произошла пересменка, которую мы ждали, и на несколько секунд нам открылся прямой доступ на внутреннюю территорию. Мы без особых проблем миновали внешний периметр. Ястреб узнал полную схему всей военной базы, в том числе расположение минного поля и скрытых троп. Каким образом, никто не знал. А он не собирался раскрывать свои тайны. Дошли до редута второй линии обороны. Даже немного задержались, прислушиваясь к разговору двух постовых солдат. Кажется, они обсуждали что-то про жен и тёщ с зятьями.
«Хе-хе», — хмыкнул Таргай. «Чё там?» — шепнул ему верблюд. «Я не разобрал последнее предложение».
«Да тёща все нычки тестя по дому достала», — хмыкнул Таргай. «Ну, как она думала».
«А тесть, самое интересное, держал как раз в ее же комоде, так сказать, под носом у контрольного органа. Ну и сам понимаешь».
«Хе, прям как мы сейчас», — заулыбался Данил.
«В смысле, про под носом, а не вот это вот».
Мы с мужиками ухмыльнулись и двинулись дальше. Парень не доставлял проблем и держался молодцом. Также без особых проблем мы пробрались в главное здание военной базы. Верблюд в какой-то момент ненадолго отлучился, а потом вернулся с жутко довольной улыбкой.
«Чё?» — кивнул ему Санчо. «Чё такой довольный-то?»
«Да там», — махнул верблюд. «Британец спал, короче. Ну, я его телефон нашел и жёнушке очень интересное сообщение отправил. Ну, вроде как по ошибке, с пересылкой из чата с любовницей. Так что дома его ждет очень серьезный разговор.
Хе-хе-хе-хе-хе-хе.
Ты жесток». Задумчиво протянул Таргай.
«Все вопросы к командиру», — кивнул верблюд в мою сторону. «Приказано без члена вредительства. Но психологическую атаку никто не запрещал».
В общем, таким незамысловатым способом мы добрались до цели. Это было помещение, хранилище какого-то очень ценного артефакта, который был заперт в таком же артефактном сундуке. Собственно, нас всех сорвали с места не из-за сложности проникновения на эту военную базу. Мы ее так-то и снести могли, и сравнять с землей. А чтобы добраться до цели, хватило бы и одного Таргая, допустим.
Просто сундук этот никто не мог открыть.
Да и военная база была построена вокруг именно из-за этого сундука. Поэтому нашим командованием была поставлена задача раздобыть содержимое сундука, при этом оставив и заперев его самого прямо на месте. Опять же, чтобы не вызывать никаких подозрений и не поднимать шум как можно дольше. Вот только, будь здесь хоть весь спецотряд, в том числе отставники, ничего бы не получилось. А все потому... нахмурился ястреб.
Это же клеймо Макара. Командира?
Удивился верблюд и подобрался поближе, чтобы разглядеть след на очень мощном запирающем заклинании. Я-то знаю, что это за заклинание. Сам его ставил по просьбе Макара, и при этом даже я не мог его открыть.
«Ничего себе!» —
насторожился Санчо и мельком глянул на Данилу.
А затем до него дошло. «Так вот зачем ты его притащил, Ставр?»
«Что?
Вы о чем?»
В непонятках замотал головой Данила, а затем остановил взгляд на мне.
«Сергей Викторович!»
Парень был не дурак, смышленый, поэтому он уже примерно догадался, о чем идет речь, как и сопоставил имя командира собственным отчеством. Поэтому сейчас он смотрел на меня взглядом, в котором отражалась целая гамма эмоций. «Что ж, это задание будет сложнее, чем многие думали, особенно для меня. Ведь мне предстоит непростой разговор с Данилой о его отце». Глава вторая. Данила смотрел на меня очень внимательным взглядом. Парень затаил дыхание и не знал, чего ожидать от этого разговора. Он его точно не планировал. А вот я планировал. Лучше провести этот разговор в подобной напряженной обстановке, где не будет места слишком сильным расспросам и ярким эмоциям. Немного эгоистично на первый взгляд, но нет. Даниле именно так нужно узнать о своем отце. Во время опасного секретного задания рядом с соратниками Макара. Как ни странно, но именно так Данила лучше воспримет мои слова. Так что Шкет глядел на меня сосредоточенно и серьезно. А вот мужики, они смотрели на меня то ли испытующе, то ли с усмешкой. «Ну», — нахмурился Санчо. Он по долгу своего особенного дара отлично чувствовал эмоциональное настроение. «Давайте мы пока займемся округой, а вы тут вдвоем поговорите». Он кивнул остальным, и мужики вышли из хранилища. А я начал говорить. Почему-то это получалось сложнее, чем я предполагал. Голос почти физически было трудно выдавливать из глотки. «Как ты уже понимаешь, Дань, твой отец — Макар. И есть бывший командир нашего спецотряда. Вот только...» — я подмигнул ему. «Если кто-то тебя спросит, ты вообще не в курсе, даже если спросит мама. Наш отряд слишком секретный». «А мама?» — нахмурился Данила. «Она тоже знает про это?» «Думаю, догадывается», — пожал я плечами. «Нет, то есть она знает, что Макар был боевым офицером спецслужб Российской империи, и что я, например, его давний друг и сослуживец. И она знает, что наша спецслужба более специальная, чем остальные. Но всех подробностей она точно не знает. Даже Макар не стал бы ей говорить все».
«А почему?» — тихо с хрипотцой в голосе произнес парень. «Почему он ни разу...» Договорить Данила не смог. Но я и так все понял, поэтому ответил на незаданный вопрос. «Он не мог с тобой видеться, Данила, иначе подверг бы опасности тебя и твою маму. Пойми, я сделал небольшую паузу и пристально взглянул ему в глаза. Знаю, что прозвучит не очень правдоподобно, но, Макар, твой папа заботился о тебе, и главное тому доказательство — это, собственно, я». «Вы?» — нахмурился Даня. «Я-я». Кивнул в ответ и улыбнулся. «Даня, вообще-то, я в нашу академию попал только, чтобы найти тебя. Учителем на постоянке стал так, по внезапному зову души».
«Меня?»
— еще сильнее нахмурился пацан. «Тебя-тебя», — нахмурился уже я.
«Слушай, Даня, ты вроде смышленый пацан, так что, может, хватит задавать глупые вопросы, точнее, по-глупому переспрашивать мои же слова».
«Ладно».
Смутился немного он, но пришел в себя.
«Это отец вас попросил, значит?»
«Именно», — кивнул я и тяжело театрально вздохнул.
«Попросил, ага, поставил перед фактом. Это было его предсмертное желание, вот только твой папаша», — нахмурился я весело в шутку, «так сильно заботился о сохранении тайны твоего существования, что мне ой как непросто удалось вообще выйти на академию, чтобы потом отыскать тебя. Я не знал ни твоего имени, ни как ты выглядишь, ни даже сколько тебе лет».
«И как вы должны были меня искать?» — удивился Данила.
«Я же говорю, он смышленый».
«Вот!» — воскликнул я. «Вот такой вот вопрос я и задал твоему отцу». Но этот засранец так и не ответил. Просто сказал: «Ставр, позаботься о моем сыне». Так что на самом деле... Я сделал голос чуть помрачнее. «Он действительно знал о тебе и наблюдал за тобой. Что-то мне подсказывает, что и связь через Академию он сделал специально. Ну, чтобы я помог тебе восстановить магическую систему и продолжить нормальное развитие источника».
Да, мне все больше кажется, что Макар предусмотрел все слишком хорошо, чтобы это было случайностью. Даня и его магическая система, которую пришлось латать всем классом. Вера Степановна, которую вообще пришлось спасать через связи с императором. Да и моя внезапная страсть к преподаванию, о которой я и не помышлял. «Короче, твой батя был тот еще засранец», — выдал я, — «но смышленый. Ты, мне кажется, такой же смышленый, как он. Поэтому я взял тебя с собой на задание. Видишь этот сундук?» «Да», — кивнул парень. «Положи на него руку и сосредоточься». Данила сделал, как я указал. Прикрыл глаза и вот-вот было вошел в резонанс с заклинанием, которое было нанесено на сундук, но вдруг отвлекся и глянул на меня. «Сергей Викторович», — произнес он странным голосом. Я опять знал, что он хочет спросить. Поэтому ответил, не дожидаясь вопроса. «Потом, Даня, потом. Сейчас я не могу тебе об этом рассказать. Для этого нужно время, и мне надо все хорошенько обдумать. Но главное сейчас — этот сундук. У нас не так, чтобы дофига времени. Чувствуешь что-нибудь? Какой-нибудь отклик?» Даня несколько секунд прислушивался к своим ощущениям, затем кивнул и тихо прошептал. «Да, но как будто тянется ко мне какая-то магия». Шкет нахмурился, поджал губы, прислушиваясь внимательнее. «Как будто это моя магия, но не моя. Блин, непонятно. Нет, точно не моя, но очень похожая». Тут он распахнул глаза и с удивлением взглянул на меня. «Это магия моего отца!» «Ага», — улыбнулся я. «Этот сундук защищен заклинанием, которое я создал для него. И открыть его может только Макар. Ну или...» Я многозначительно посмотрел на пацана и улыбнулся.
«Я!»
— выдохнул Шкет.
«Я могу его открыть!»
Данила нервно сглотнул и посмотрел на замок. «Правда, я не знаю, как». Почесал я затылок.
«В смысле?» — удивился Данила. «Это же вы создали этот артефакт! Как так-то?»
«Да», — кивнул я. «Создал его я, однако шифр на этом магическом замке оставил твой отец. Поэтому нужно не только направить туда свою магию, но и разгадать, что именно он там зашифровал. Что-то мне подсказывает, несмотря на то, что вы никогда не виделись, именно для тебя он и оставил этот ребус».
«Ладно»,
— вздохнул Даня. И приступил к расшифровке замка. Тем временем мужики, которые разбрелись по центральному зданию, веселились от всей души. Я просканировал округу и наблюдал, как верблюд пробрался в комнату какого-то командира. Кажется, это был как раз командир военной базы, мужик лет 50. Китаец с тонкими длинными усами, худой и жилистый. Девятиранговый маг с огненным и ветряным дарами, который наверняка отточил до предела. Он сейчас мирно посапывал на одноместной простой кровати. И надо отметить, несмотря на то, что это было помещение для целого командира базы, оно оказалось довольно простым по обстановке. Собственно, кровать, шкаф, тумбочка и рабочий стол. Все, что там было. Вот в рабочем столе как раз и находились самые дорогие вещички. Пресс-папье в виде какого-то китайского башка или духа из цельного золота. Документы, исписанные вручную листы. Через око я увидел, что это письма домой. Кажется, китайский генерал писал своей дочке и обещал поиграться с внуками. Китайский, конечно, был не самый мой сильный язык, но кое-какие закорючки я понимал. А письменный набор, которым и были написаны письма, оказался очень раритетным. Чернильница, перо с серебряным наконечником. Видимо, командир базы очень любил старинные штуки. Что ж, утро у него будет не самое доброе. Верблюд со своим здоровенным рюкзаком и, в общем-то, не самым маленьким весом, очень проворно и совершенно тихо крался по комнате в поисках чего-нибудь ценного. Он заглянул в шкаф и не нашел там ничего интересного. В тумбочке верблюд тоже ничего не нашел. Не, конечно, там было оружие, очень дорогое и редкое. Но такое забирать у не особо вражеского боевого офицера ни у кого рука не поднялась. Затем прошерстил письменный стол и, я думаю, от обиды, а не для дела, забрал то самое золотое пресс-папье. Письменный набор трогать не стал, это было фамильной ценностью с оттиском герба, который красовался на одежде генерала. Да и верблюд-то был больше по части всяких артефактов, а не раритетов.
И пресс-папье, несмотря на свое простое в быту использование, все-таки был каким-то артефактом с рунами и символами на золотой поверхности.